Дамы и господа, доброго времени суток. Меня по-прежнему зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, и делать мы это будем специально для PokerStrategy.com. Сегодня мы продолжим знакомство с победителями нашего постоянного ежемесячного голосования, и сегодняшним гостем у нас будет человек, который победил в этом самом голосовании в номинации «Модератор месяца». Зовут его Алексей, а нам он больше известен на форуме под ником Грогинг. Ну что ж, поприветствуем Алексея. Леш, привет.
Всем привет.
Для начала просто хочу тебя поздравить с тем, что ты победил в такой весомой номинации. Мои поздравления. Ура!
Спасибо. Очень приятно. Спасибо всем, кто голосовал, кто выдвинул. Было очень неожиданно.
Ну, а ты вообще следил за ходом голосования?
Ну, да, я уже увидел, когда выдвинули, уже смотрел. Но, правда, последний день голосования я не видел, потому что я уехал. Но потом дня через 3-4 мне сообщили.
Ну, вот теперь настал момент, когда ты можешь сам себя похвалить, поскольку претендентов на это почетное звание «Модератор месяца» было немало, но выбрали все-таки тебя. Вот поэтому попробуй расскажи, почему выбрали тебя. Чем ты лучше других?
Ну, не знаю. Во-первых, ну, я достаточно активен был там в оценке рук, там по МТТ, по МТСНГ, в покер в общем, там покерных вероятностях иногда. То есть, наверное, просто много светился, ник примелькался. Ну и как-то начали голосовать.
Ну и первый вопрос, который я хочу тебе задать, это самый-самый первый вопрос практически во всех наших интервью. Потому что начинать лучше всегда, как ты понимаешь, сначала. Так вот, расскажи, пожалуйста, как ты вообще познакомился с покером? Как покер вошел в твою жизнь?
На втором курсе я приехал в универ, и там сосед играл в какую-то карточную игру. В общем-то, до покера я вообще ни в какие карточные игры не играл, даже в дурака. Но это как-то вроде бы втянулся, он мне объяснил правила, я и начал потихоньку играть. Ну, вначале мы играли на его аккаунте, там общий баланс и прочее, ну, потому что мне тогда еще 18 не было. Ну, а потом уже через пару месяцев начал уже играть сам. Начал с фриролов, потому что как-то я, ну, полтинник тогда не затребовал. Затребовал его только позже. Начал играть фриролы, потом СНГ. Ну и когда банкролл у меня был, наверное, уже около $100, там уже и полтинник стартовый получился. И, собственно, потихоньку пошло.
Фриролы, ну вот прям даже не говори мне, что в этих диспрессионных мясорубках тебе удалось набить какой-то банкролл.
Не, я там выиграл $4, собственно, спустил их за один день. Ну и потом мне, я уже попросил перевести мне там деньги. Мне перевели $5. Я играл еще какой-то турнир МТТ-шку. Ну и случайно там занес что-то около $15. Ну и начал уже играть СНГ. Ну то есть у фриролов как бы суммарные заносы, наверное, $20 было, но я быстро понял, что там играть 12 часов ради этого это совсем плохая идея. Ну короче, недолго этап фриролов длился. Так, правила узнавал в основном.
Ну, в принципе, ты не одинок в этом занятии. Очень многие начинали действительно с фриролов. А вот расскажи, главное твое впечатление, которое осталось от этих замечательных бесплатных турниров. И, кстати, на каком руме ты их играл?
Ну, я играл почти только на Poker Stars. Я вообще достаточно мало играю, кроме Poker Stars. Ну, чуть-чуть еще пати-покер. Чуть-чуть не партнерские румы, которых нельзя называть. Ну, и некоторые румы, которых, ну, недолго нельзя называть, которые недавно еще были партнерские. Какие впечатления от фриролов? Ну, поле, конечно, абсолютно дикое, но, в общем-то, тогда меня это как-то не напрягало, играл ради интереса просто. Ну, как-то весело было. А потом, когда уже увидел, что там что-то выиграть можно, уже как-то заинтересовался, начал там статьи читать, начал что-то считать, начал там общаться с людьми там на форуме, что надо делать, там, как играть.
Так, ну и теперь давай из твоего покерного детства переместимся в твою вот покерную зрелость в сегодняшний день. К чему ты пришел? Что ты сейчас играешь?
Ну, сейчас я играю МТТ до 30 долларов на Poker Stars, ну и на румах посложнее до $55. Ну, играю, наверное, вообще абсолютно все, там, от долларовых, там, 3 турборебайников до 55-го.
Ну, вот ты меньше 2 лет назад начал, и, в принципе, добился уже немалого. Ну, а вот, кстати, когда ты только начинал, почему же ты все-таки выбрал турниры, а не кэш, который, кстати, был тогда, мне кажется, популярнее намного у начинающих?
Ну, потому что я вначале играл в фриролы, и вроде бы как-то я тогда иногда читал статьи там по пушфолду, еще что-то. Но я пошел вначале в СНГ, что СНГ это пушфолд, а кэш, соответственно, это не пушфолд. Ну вот так вот как-то и получилось, я потом втянулся потихоньку, начал играть. Ну там, правда, еще тоже была забавная история в том плане, что ну, я вначале играл в СНГ, дошел до там 11-го, по-моему, лимита. А потом меня внезапно взяли и заблокировали мой аккаунт временно на PokerStars. Ну, там они прознали мои связи, ну, когда я играл на, ну, сейчас аккаунта друга. Ну, соответственно, мне там предупредили, чтобы я больше так не делал, и профилактический бан выписали. То есть, начало карьеры, конечно, было забавно.
Да, действительно, забавное начало. Скажи, а ты в самом начале своей покерной карьеры, когда вот зарегистрировался на Poker Strategy уже, ты прям сразу окунулся в обучение, бросился просматривать видео, читать статьи, то есть как-то осознанно этим занялся или...
Да, ну просто как-то было интересно, но правда видео я почти не смотрел, я в основном читал статьи и постил в оценке рук. Ну и Wizard там скачал, СНГ Wizard, начал там в нем рассчитывать все. Ну и так считал, что-то делал. Ну, я первое время на самом деле очень много времени тратил, ну потому что было как-то интересно все. И вроде бы и результаты давало достаточно быстро, то есть чувствовал, как игра улучшается.
Скажи, а как ты сам думаешь, что тебе помогло прорваться вот в самом начале через этот дремучий лес микролимитов, который поглотил ни одного начинающего покериста? Только ли это удача или, может быть, какие-то склонности к математике, может быть, усердие и прилежность в обучении? Вот как ты думаешь, что?
Мне нравилось всегда считать много там. Я вообще люблю математиков, как бы очень. Да, фиг я знает на самом деле, из-за чего все пошло. Тяжело как-то сейчас сказать. То есть поначалу, ну, может быть, обстрик какой-то был. Ну, а потом уже, когда видно, что результаты какие-то возможны, там уже обучение, понятное дело.
Ну, а как ты думаешь, вообще покер – это больше удача или это больше знания и умения?
Нет, ну, неудача, понятное дело. То есть, ну, это работа, наверное, над собой как-то. Ну и плюс знания какие-то, да. Ну и плюс психологический фактор тоже нельзя забывать. Там тильтоустойчивость, там спокойствие, умение там адекватно на все реагировать. Умение, ну, наверное, самое главное, умение нормально работать над собой. То есть умение что-то делать, там не лениться. Чем я, правда, страдаю, но надеюсь, что потихонечку получится это преодолеть.
Я думаю, что большинство людей, которые с покером сталкивались вплотную, согласятся со мной, если я скажу такую банальную вещь, что покер – это не просто игра, это нечто большее, это целый мир. Про покер снимаются фильмы, пишутся книги, песни, в общем, чего только с ним не происходит. Но при этом покер, на самом деле, по сути своей, не более чем способ зарабатывания денег. В этом его главная миссия для большинства людей. Вот с этим у тебя как? Вот на сегодняшний день покер стал единственным и основным источником твоего дохода?
Нет. То есть, ну, на данный момент пока нет. У меня как-то больше с работой все связано. Ну, я репетитор. Ну, короче, пока как-то больше с работой, потому что то времени нет, то еще чего-то. Но надеюсь, что в будущем получится перевести как спонсор.
А вот ты репетитор по какой дисциплине?
Математика, информатика, физика. Технически.
В общем, мучаешь детей, понятно. Ну, а как так получилось? Как так сложилось, что ты стал репетитором?
Ну, мне еще как-то со школы, то есть, ну, я там в школе участвовал в олимпиадах, потом поступил в вуз, связанный там тесно со всеми этими предметами. Я математик-программист. Ну, и потом как-то неожиданно начал репетировать. Я вообще люблю учить, мне это очень нравится. Я учить, ну, что какие-то там школьные предметы, что покер. Ну, учить мне, наверное, даже больше, чем играть, нравится.
Ну, поскольку ты по жизни уже репетитор, да еще и планируешь в будущем сделать покер своей, делом своей жизни, то тебе сам Бог велел стать покерным тренером.
Ну, я как бы сейчас иногда тренирую, вот так, полуофициально иногда обращаются. Не, ну, в любом случае, чтобы тренировать, нужно играть достаточно, то есть поддерживать форму и прочее. Ну, наверное, в перспективе, там, когда получится достигнуть какого-то уровня, более высокого. Был, возможно, играть поменьше, играть побольше. Ну, не знаю пока, это еще все достаточно далеко.
Но для того, чтобы этих самых более высоких целей достигнуть, тут, видимо, нужно поставить себе какие-то цели, задачи. Вот ты себе какие-нибудь покерные планы ставишь четкие на будущее?
Ну, для самого начала хотелось бы играть какие-нибудь, не знаю, сотки, двухсотки МТТ. Но совсем в перспективе, конечно, хотелось бы в офлайн перейти. То есть там турниры. Но там, конечно, бакров нужен гораздо больше.
А вот расскажи, как так получается, что житель стольного града Москвы, который, в свою очередь, находится на территории государства Российская Федерация, вот так вот хочет играть в офлайн покер, хотя на территории этой страны он находится вне закона?
Ну, можно выезжать за границу, можно играть в клубах, которые нельзя называть. Как бы перспективы-то всегда есть. Ну, в общем-то, в идеале это, конечно, выезжать за границу и играть дорогие МТТ там. Кэш у меня как-то меньше душа лежит. Ну, может быть, дело в том, что я просто не играть не умею.
А скажи, а если не секрет, конечно, а совокупность твоего сегодняшнего банкролла плюс заработки от репетиторства, вот эти суммы, они позволяют тебе задумываться о том, чтобы уже сейчас поехать и принять участие в каком-то подобном мероприятии?
Ну, на данный момент совсем нет. Ну, даже чтобы там что-то самое дешевое играть, ну, меньше там 10 тысяч долларов, это точно будет мало. Но если только доли продавать, ну, рановато, наверное, еще пока. Но я надеюсь там, что в следующем году. Короче, верю, надеюсь.
Ну, а ты уже почувствовал, что покер может стать действительно делом твоей жизни и сможет в перспективе приносить большой, нормальный, такой стабильный, главное, доход?
Ну, да. Вполне. В общем-то, вижу определенные перспективы, хотя там и говорят, что вот, там, поля становятся жестче, все плохо, мы все умрем, через 2 года покером будет невозможно зарабатывать. Ну, в любом случае, я думаю, что ну, 5, 7, 10, еще это точно все будет актуально. Ну, умрут СНГ, там, будет жив кэш, там, будут живы хэдзапы, будет жив, ну... Будет МТТ, будет офлайн, как бы офлайн точно будет. Так что в любом случае перспектив-то достаточно.
А скажи, а вот, кстати, возвращаясь к офлайну, это для тебя какая-то такая эфемерная мечта, которая основана на том, что ты прочитал, услышал от других, либо ты уже успел попробовать свои силы в этом деле?
Не, ну я играл, конечно. То есть играл кэш нелегальный, играл турниры нелегальные. В общем-то, нравится все это. Ну, не скажу, что опыта много, но, в общем-то, так довелось, скажем так.
Ну, как известно, запретный плод сладок. Поэтому, собственно, и информация о нелегальных турнирах, она, конечно, очень тоже интересная, я думаю, будет не только мне, но и нашим слушателям. Поэтому, если можно, расскажи поподробнее, как это все происходит. Конечно, я тебя не прошу называть адреса и явки. В общем, расскажи, что это такое, что из себя представляет, какова там атмосфера, как это все проходит.
Ну, большая часть, наверное, 60% там, турниров и кэш, которые я играл, это были сборы от... Ну, на форуме Poker Strategy, то есть там поднимали тему офлайн-тренировки в Москве, если я не ошибаюсь. Ну, собственно, мы этой компанией достаточно часто собирались и играли. Ну и кроме этого еще просто я играл в клубах, но ну, там и подороже, и атмосфера немного не та. Ну, со знакомыми еще играл, там, с друзьями. Ну, конечно, атмосфера отличная от офлайна. Никто не считает фишечки, в онлайне руки не трясутся, ну и так далее. Ну понятно, что это все достаточно как бы быстро привыкаешь, но это, конечно, немного другая игра. Там другие факторы выходят там на первую роль. Больше надо уметь наблюдать, больше думать. Хотя, конечно, больше думать лучше везде, но в офлайне, когда играешь один стол, это как-то более получается. То есть, допустим, в офлайне там могут быть такие линии, которые я в онлайне никогда не исполню, ну просто по той причине, что мне не хватило бы времени просто, чтобы их продумать, не хватило бы времени, чтобы так наблюдать за оппонентами.
Ну а как давно ты впервые попал за офлайн стол?
Ну, около года назад, наверное.
Ну, то есть к тому моменту ты уже за собой какой-то бэкграунд чувствовал, то есть ты, у тебя уже был определенный скилл, опыт, у тебя уже были какие-то знания, ты уже чему-то научился, правильно?
Ну да, я тогда играл, наверное, 10-20 СНГ примерно.
Ты, наверное, слышал, что существует такое поверье, что игроки, которые бьют средние или микролимиты в онлайне, придя в офлайн-клуб, вот тамошних завсегдатаев рвут на части просто за раз. Вот ты согласен с таким утверждением?
Ну, как сказать? Ну, в офлайне, конечно, поле слабее, причем намного слабее. Даже если посмотреть людей, которые играют достаточно хорошо, то там такая атмосфера, что там все лимпят, я залимплю, или все считают, что у них там будет преимущество другим на постлоке, и так считают абсолютно все. Соответственно, все играют флоп. Ну, на самом деле, я точно сказать не могу, потому что я-то играл в основном с покер-стратегами. Ну, насчет кэша, я думаю, что регулярно ЛСО, там, при определенном обучении, там, тренировке, опыте, ну, будет бить дорогой офлайн, в общем-то, без особых проблем, думаю.
Предлагаю сейчас вернуться к тому, с чего мы, собственно, начали. А это тема твоего модераторства. Вот расскажи, какие разделы ты на сегодняшний день модерируешь?
Модерирую дискуссии по СНГ и оценку рук СНГ до $5.
Расскажи историю, как вообще ты стал модератором? Кто тебе это предложил и при каких обстоятельствах?
Ну, изначально я начинал с дискуссии по СНГ. То есть я там очень много постил, отвечал, наверное, почти в каждой теме. И когда старый модератор уходил, там меня пользователи, по-моему, выдвинули. Ну, не то, что выдвинули, то есть там кто-то несколько раз упоминал мой ник, и потом уже Рустем посмотрел, со мной связался, предложил. А через несколько месяцев уже и оценку предложили. Ну, вначале мне предложили оценку от 5 до 22, заменить на месяц там во время отпуска ник МД. Но я как бы сказал вначале, что я подумаю, подожду. А потом уже появилась возможность СНГ до 5 оценивать. Но я уже с радостью взялся за это.
Ну вот тебе лично оценка чужих рук какой-то скилл добавляет?
Да, конечно. То есть я начинаю задумываться над какими-то линиями. Ну и вообще, когда сам кому-то что-то объясняешь, начинаешь понимать все гораздо лучше. То есть глубже продумывать, думать над теми вещами, о которых раньше, над которыми раньше не задумывался. Ну, то есть, как задумывался, они были относительно дефолтные, но тут уже продумываешь на более высоком уровне. Ну, то есть, да, полезно. Тем более, когда оцениваешь руки, ну, если бы, допустим, я для себя бы оценивал, я бы там прошелся по раздачам. Дефолт, 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 разберем, дефолт, 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 разберем. А тут приходится над всеми руками думать, чтобы там, скажем так, фигни не написать. И продумываешь глубоко. Ну, понятно, что 90% этого дефолта останется дефолтом, но там, из этих 10% иногда что-то полезное можно получить.
Скажи, вот на каком месте, с твоей точки зрения, стоит оценка рук среди вот тех доступных инструментов, которыми пользуются, как правило, покеристы для обучения и самосовершенствования в игре?
Ну, на первом этапе это очень важно. То есть, наверное, наравне с работой в Визарде. Ну, понятно, что как бы самый лучший способ обучаться, это когда там кто-то более сильный тебя тренирует. То есть, возможно, это лайв-сессии с игроками твоего лимита. Возможно, это занятия с тренером. Ну, как бы если такой возможности нет, то оценка рук – это очень важно. Только надо именно стараться вдуматься. Не просто, скажем так, следовать рекомендациям, а всегда пытаться понять, почему. Возможно, там, если не согласен, пытаться это отспорить. Ну, в любом случае, там, ничему не стоит там верить, все надо пересчитывать самостоятельно. То есть оценка рук, как бы, ну, в идеале, я считаю, что для игрока это должен быть как бы как толчок определенный. То есть она наталкивает на мысли, а думать и считать уже нужно самостоятельно. Ну, так же и с вводами, так же и с там, статьями. Как бы Но если написано там, сотек меньше 12 ББ пушить не стоит. Как бы нужно вдуматься, почему. Возможно, понять, что это как бы и не так. Что когда-то там нужны отступления, когда-то можно и райсфолд сыграть. Ну, то есть, не загоняться насчет шаблонов. То есть, ну, те же самые там кол на сет, там кол 20, там кол 15. Этим тоже не надо загоняться. Это нужно посчитать самостоятельно, понять самому вообще откуда что происходит. Вообще нужно стараться до всего докапываться самому, ничему не верить и думать.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что стратегия, которая описана на Poker Strategy, это вообще полная лажа, ее лучше вообще не читать и не смотреть?
Не, почему? На первом этапе нужно, конечно. То есть, ну, если не умеешь играть в поте, то, понятное дело, ты ничего вообще сделать не сможешь. То есть, вначале учишь чарты, играешь по чартам. Дальше, когда понимаешь, что ты чарты перерос, начинаешь разбирать визарды. Слепо веришь в визарду. Дальше, там, пользуешься, там, от этой рук. Там, вначале слепо, допустим, веришь. Потом, когда знаешь определенные вещи, начинаешь уже понимать, что, как бы, возможно, тут иногда можно рассуждать по-другому. Возможно, тут надо делать по-другому. Ну, то есть уже сам как-то потихоньку поднимаешься. Во-первых, этап, безусловно, стратегия, видеооценка – это очень важно. Но как-то чуть позже уже нужно самостоятельно больше думать. Ну, самостоятельно обсуждать с другими игроками.
То есть, все-таки чарты, с твоей точки зрения, вещь полезная и на микролимитах вещь незаменимая.
Ну, на первой неделе игры, чтобы вообще понимать, что происходит. Чтобы там не бояться, у меня 7, у меня осталось 7 секунд таймбанка, что же я буду делать? Ну, тогда да, чарты нужны, конечно. Но когда ты уже какие-то абсолютно дефолтные вещи знаешь, типа того, что там с 5 ББ там, нужно тут запушить туз 10, ну, как бы это не будет вызывать особых вопросов. А уже потом, находясь на уровне чуть выше, это уже самостоятельно получится просчитать и понять.
Скажи, а был ли в твоей покерной карьере, в твоем покерном обучении какой-то момент, когда ты какую-то очень важную вещь внезапно осознал, и именно это тебе помогло развиться и вот начать подъем по лимитам?
Наверное, самое главное, что я осознал, но это то, что нужно обдумывать на много действий вперед. То есть, допустим, как многие делают. То есть, вот мы префлоп, мы на баттоне, там ББ достаточно лузовый, у нас там король 8. Там стейки, там 40 ББ. Нужно листерить. Как бы на первом этапе мы вообще не думаем об оппонентах, мы просто там король 8, это рейс. Там второй этап, мы уже смотрим, как реагируют СБ и ББ. Вот далее нам уже стоит обращать внимание во время стила, как они играют на флопе. Как они играют на терне. То есть, допустим, там на префлопе ББ калируют нас широко. Но на флопе сдастся на любой комбайн. То есть он просто рейтинг у нас не уставил. То есть и в идеале нужно продумать эти действия много шагов вперед. То есть на флопе у нас не должно быть там ставок, ну потому что надо, а мы не знаем, что делать на терне, на любом терне. То есть мы должны понимать, так, если мы сейчас делаем так, и на терне выпадает такая-то карта, то мы действуем так. И мы должны знать это для абсолютно любой карты. То есть не должно быть так, что мы там калируем, а потом думаем, что делать. Ну как бы и всегда нужно продумать намного шагов вперед. То есть ориентироваться там на комплекс статов, ориентироваться на носы, но вперед. То есть если мы думаем над тем, какую ставку поставить, как бы бетсайзинг мы тоже должны выбирать, исходя из того, как мы планируем разыгрывать следующую раздачу. А то очень часто бывает такое, что мы там что-то делаем, а потом думаем, блин, а как с каким размером стека можно дальше играть? А что теперь делать? Ну, например, очень частая ошибка новичков на префлопе, то, что они калируют в тех ситуациях, когда нужно либо флодить, либо вскуляться. Соответственно, мы там с каким-нибудь туз-дама в поте уже там полстека, и мы просто не понимаем, что делать. Ну, как бы достаточно важная концепция это отношение стека к поту. Ну и так далее. Ну, короче говоря, я ушел, конечно, совсем далеко в сторону назад. Как бы главное, что нужно понять, это то, что нужно продумывать каждое действие вперед. Мы всегда должны понимать, что мы делаем. Вперед именно.
Ну что ж, очень интересные у тебя толковые советы получаются. Может быть, тогда давай сконцентрируем все это дело в одну кучу и проведем рубрику, которую мы назовем «Советы начинающим». Сейчас ты расскажешь, что делать, а что не делать, с твоей точки зрения, начинающим покеристам. Но мы будем говорить, разумеется, про СНГ, поскольку это наиболее изученная и близкая тебе тема.
Ну, о чем уже говорил, первое, что будет полезно, это СНГ Wizard, то есть это отработка пушфолда. Но понятное дело, что нужно пользоваться не стандартными статами оппонентов, которые там выставит Wizard, в смысле спектра, а там уже наблюдать за оппонентами, думать, как их ставить. То есть ориентироваться не просто на статы в пип по ФР, а там в пип по ФР по позиции, там 3-бет и так далее. Дальше, чуть попозже, можно подключать Asymizer. Эта программка, ну, мне нравится чуть больше. Но, правда, она платная. Но она позволяет там рассчитывать выгоду 3-бет, пушей, там, ну и прочие ерунды. Ну, много считать, я об этом уже говорил. Пытаться заниматься с игроками там, своего лимита, лимита выше, лайф-сессии проводить. Потому что в любом случае там понятно, что у обоих будут леки, но часто будет случаться так, что эти леки не перекрываются. Как бы если таких игроков найти не получится, в любом случае на форуме как бы многие анализируют видео. Например, Скубиду 888 анализирует видео по МТС, МГ, МТТ. Гречка и Леонид, я не помню, какие там дали цифры, анализируют уже СНГ игру. То есть они как бы посмотрят на ваши лики основные. То есть понятно, что там какую-то мелочь нужно шлифовать самостоятельно, но возможно есть какие-то сверхкрупные лики, которые это позволит устранить. Понятное дело, постить спорные руки в оценку, смотреть воды, ну и не лениться, наверное, самое главное.
Это точно. Вот скажи, долгой извилистой дорожкой СНГ тебя водил туда-сюда и в результате привел к МТТ. Вот, во-первых, конечно, интересно знать, почему и в чем, с твоей точки зрения, ключевое различие этих двух дисциплин?
Ну, для начала смени дисциплины. Ну, просто мне показалось, что СНГ не прям, уж сказать, чтобы жить перспективно, потому что на совсем высокие лимиты залезть, скажем так, нужно реально очень много работать. Как бы, и даже на них, ну, заработки, ну, не такие, какие хотелось бы. Скажем так, они гораздо ниже. То есть, особенно из-за того, что живу в Москве, мне получается там выгоднее работать, чем играть там низкие или, ну, низко-средние лимиты СНГ. Ну, то есть, ну, и плюс МТТ, ну, оно как-то интереснее, наверное. Нравится оно мне больше. Теперь насчет отличий. Ну, поначалу понятно, что вот те, кто переходит из СНГ в МТТ, столкнутся с тем, что в МТТ нужно гораздо больше пушить. Причем много и множитель бабла исчезает внезапно, и игра за полным столом, то есть там Т появляется. Ну, то есть поначалу СНГшники будут очень тайтово играть в МТТ. Как бы, причем очень тайтово играют не только СНГшники. Ну, то есть, очень многие риги, ну, низких лимитов, там, очень мало летят, очень мало скизят. То есть, несмотря на то, что это, ну, просто, ну, жутко выгодно. То есть, там такие ситуации, когда, там, ну, скажем так, эти 3-бет и 3-бет пуши, там, со стеком 15-20 ББ или скизы будут просто жутко выгодны, а многие, как бы, это упускают. Это вообще такая достаточно стандартная ошибка новичков в МТТ, что они слишком тайтово трибейтят со средним-средним-малым стеком. Ну, что еще? В МТТ выходят очень сильно на поверхность другие факторы. Как бы просто знать ЕВ-линии в МТТ, ну, недостаточно. Как бы ЕВ нам особо ни о чем не говорит. Важны много факторов. Ну, например, какая, вот мы делаем какой-то мув. Какая вероятность вылета? Какая вероятность получения такого-то стека? Какая вероятность там, получения другого стека? Какой силы оппонента за столом? Какой средний стек оппонента за столом? Какой средний там, какой стек у фишей? Насколько там нам нужны эти удвоение, неудвоение. То есть тогда мы легко откажемся от плюсового действия, а иногда также сделаем иногда минус его действия. Как бы нужно рассматривать большой комплекс факторов, и за счет этого МТТ, конечно, оно сложно. Очень сложно оценить свой уровень игры. Ну, то есть, если в кэше мы можем там взять CardRunner's EV, очень, кстати, классная штука, еще раньше у нас Stocks EV называлась, и там просчитать EV линии, то в МТТ мы этого сделать не можем, потому что, как уже говорил, чисто EV, в общем-то, ну, не сильно оно важно. Поэтому, чтобы оценить наш уровень игры, нам нужно наиграть очень-очень-очень-очень много. И, соответственно, мы там можем думать, что мы там рвем поле и прочее, а на самом деле, кажется, что это поле рвало нас все это время. Как бы, ну, вообще, в МТТ за счет его просто огромнейшей дисперсионности очень тяжело считать, на самом деле, мы плюсовые были или нет. То есть, там приходится просить анализировать там свою игру, обсуждать уже. Когда рук совсем много будет, можно уже анализировать при помощи фильтров хрема. То есть, ну, смотреть там ББ на 100 по уровням блендов, как бы само по себе эта штука достаточно бесполезная, но как бы определенным образом комбинируя фильтр, там, каких-то успехов достичь можно. Но это, блин, конечно, все приблизительно очень сильно. Ну так, какие-то выводы сделать, там, сравнив, допустим, с результатами реагов твоего же лимита, ну и думать, там, стоит это исправлять, лик или это, или еще что. Далее, МТТ крайне просто длинные сессии. То есть иногда там по 15, по 20 часов. Конечно, это все достаточно тяжело как-то переносить получается. То есть иногда бывает там к концу там уже усталость накапливается там. Ну, иногда, возможно, тильт какой-то, хотя его, конечно же, надо избегать. Ну и вообще как-то глаза уже примеркиваются, так сказать. Там начинаешь путать туз-туз-туз-4. Ну и прочая ерунда. Но это когда, конечно, на многих слах играешь. Когда на немногих такого не бывает, то все равно. Иногда бывает, что там после длинной сессии у тебя там идет там предфиналка, предпредфиналка, а тебе там спать, ну, очень хочется. Как бы понятно, что оптимально из-за этого не получится обыграть. Ну и крайне высокое психологическое давление. То, что можно заливать, 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 заливать там очень долго там. Если там в кэше или в СНГ можно дистанцию мерить там месяцами, то в МТТ уже годами. То есть там смотрим заработок за год и прикидываем, что там должно быть. И там думаем, кто кого обогнал.
Ну а ты в МТТ уже успел наиграть дистанцию, которая тебе позволила бы оценить благотворность твоего перехода из СНГ в МТТ?
Ну, во-первых, мне кажется, что пошло лучше. Хотя, конечно, пока дистанции еще не жутко много. Но я вроде бы как-то стараюсь часто там списываться там в скайпе с другими регами, как-то там совместно анализировать сессии, там болтать на покерные темы, и, соответственно, вроде бы как-то все становится лучше, я надеюсь. Ну и вообще, как бы, я думаю, что перспектива от перехода на МТ, конечно, есть. Единственное, что стабильности нет никакой. Это как бы самое плохое. Ну, это решается, в общем-то, определенными способами. То есть, ну, можно подключать МТ, СНГ, можно играть не такие крупные поля. Но идеальный, наверное, вариант – это идти на более мелкие румы, где поля меньше и поля при этом слабее. Ну, то есть, как-то сглаживать свои ожидания, чтобы не было месяцев там. Сегодня я там, ну, в этом месяце я занес там $7000, в следующем месяце я поиграл $5000. То есть, чтобы не было такой жуткой болтанки. Потому что на килополях мы можем очень долго там на перегонки, ну, условно говоря, с линии ЕВ бегать. Там кто догонит раньше, там мы ее, она нас, там, непонятно. То есть, возможно, мы там будем играть килополя, там, мы там на первом метре дистанции занесем там какой-нибудь сандый миллион, там у нас будет $250,000, будем довольны. А возможно, мы их будем там играть 5-10, и под конец занесем. Как предсказать, ничего нельзя, это, наверное, такой главный минус МТТ. Никакой стабильности.
Ну, вот ты говоришь, что МТТ это вот для тебя, это твоя игра, вот то, что нужно. Но неужели не перевешивает такой минус, значительный, как мне кажется, Это необходимость просиживать такое гигантское количество времени за компьютером. Это тебя не напрягает?
Напрягает. Ну, как-то вроде поначалу стараюсь с этим мириться. Ну, то есть я на что надеюсь? Сейчас я буду учиться, потом катать, а потом я уже буду как бы на там более высоком уровне, естественно, там, может быть, буду катать меньше, там, может быть, буду тренировками заниматься, там. Ну, конечно, конкретно сама катка, не скажу, что она доставляет мне там прям жутко много удовольствия, но кроме каких-то интересных действий, там, интересных раздач, где наконец-то включаются мозги, где там думаешь, блин, а что тут сделать, а вообще, а как, что, где. Вот, но мне как бы около покерная часть очень нравится, там, разбирать раздачи, там, думать над чем-то, там, какие-то концепции пытаться там вывести, там, что-нибудь сделать. Это все, ну, не знаю, классно, по-моему.
Ну, а вот как ты думаешь, вот эта самая болтанка, о которой ты говоришь, она со временем уходит? Со временем, когда ты набираешь опыт, когда у тебя за плечами уже дистанция, это помогает в конечном счете? Или это, или МТТ с твоей точки зрения, это вообще полнейшая дисперсия, и тут даже скилл вообще не важен, тут главная удача?
Ну как, ну, нужно играть более мелкие поля, там, ну, допустим, до 500 человек. Тогда, понятно, там дисперсия будет гораздо ниже. Тогда можно там спокойно уже играть, там, это будет более стабильно. То есть, как бы, ну, меньше играть там турбо, хотя от них, конечно, ожидания хорошие тоже. Там и доллар в час выше. То есть, ну, стараться к килополянам подключать турниры более мелкие. Ну, конечно, не капы, как на Старзах, в которых там 180 человек, из этих там 180 человек, там куча регов. Там одни, допустим, реги. Очень часто там на Старзах, даже на низких лимитах, турниры с мелкими полями хорошей структуры бывают настолько заполнены регами, что их, ну, вообще нет никакого желания играть. Поэтому нужно идти на какие-то другие румы, кроме Poker Stars, и, соответственно, искать игру уже там. Ну, то есть миксовать. То есть тут ты, допустим, на Старзах ты играешь в килополянные турниры с хорошей структурой, там иногда. На других румах ты играешь там меньше турнира. Ну и, соответственно, уже за счет этого ты будешь иметь так более-менее какой-то доход с турниров с мелкими полями, а иногда будешь выстреливать в килополянах.
Ну а как ты выбираешь турниры? Вот, например, если ты там видишь регов каких-то крутых в большом количестве, ты будешь играть такой турнир?
Не, я обычно стараюсь их не играть. То есть, ну, я просто знаю определенные турниры, которые там не стоит играть, скажем так, я их не играю. Просто, ну, допустим, в прошлом году, как я играл, я приходил там с работы, это было обычно там постоянное время, там 9 вечера, 8 вечера, там 7, 10, и там как бы турниры я уже все знал, которые играть. То есть, ну, и уже выбирал их, играл, ну и как-то уже расписание более-менее устаканилось. Ну, потому что я приходил примерно в одно и то же время.
Понятно. Ты сказал, что у тебя есть работа, и, в общем-то, она тебе достаточно по душе, и тебе нравится учить, и ты в этом вопросе разбираешься, я имею в виду, кроме покера. Но, в принципе, со временем ты ставишь себе такую цель, свою работу задвинуть и зарабатывать деньги только покером?
Ну да, да. То есть стремлюсь обучаться, разбирать руки и прочее, чтобы как-то в будущем, ну, желательно перевести это на основной заработок, конечно. Пока это, ну, можно как, скажем так, альтернативный заработок рассматривать наравне там с основной работой.
Понятно. Еще одна такая тема, это, скажем так, взаимоотношения отцов и детей. Проблема распространенная в мире покера, когда молодой человек отказывается идти по проторенной дорожке, которую ему вот уже уготовили ближайшие родственники, и уходит в такую странную, непонятную для них область, как покер. Вот у тебя проблем с родителями не возникло, когда ты вот начал заниматься активно покером?
Ну, как бы о том, что я планирую это как основное средство заработка, знает, ну, мало кто. Ну, там, друзья только. Ну, а в плане того, что это там побочная какая-то, что я вроде бы там иногда что-то делаю, и там деньги определенные есть. Ну, в общем-то, воспринимается относительно положительно. Но, опять же, я не говорил, что я планирую там в будущем этим активно зарабатывать там и прочее. То есть, когда это будет по факту именно заработки, которые будут не сравнимы, допустим, с моими заработками на основной работе, а которые там будут больше, не знаю, ну, намного больше будут, короче, тогда уже буду об этом говорить, так сказать, скрывающе.
Ну и как ты думаешь, сколько у тебя может занять процесс становления вот таким вот крутым регуляром?
Ну не знаю, насчет того, чтобы стать крутым регуляром, но я уверен, что хорошим регуляром, в общем-то, вполне ну, за год можно стать, просто нужно нормально обучаться, то есть не лениться. Я в этом плане очень такой ленивый человек. То есть я люблю разбирать всякие теоретические штуки очень сильно, какие-то концепты, когда дело доходит до конкретного их использования. То есть там читать всякую нудную фигню я не люблю. То есть а надо. Соответственно, я уделяю гораздо меньше времени на обучение, чем надо. Я как бы вижу кучу путей развития реально. То есть как надо делать, что надо делать. Так вот, у меня есть огромный to-do-лист тех дел, которые надо сделать. Но как бы они двигаются не настолько быстро, как хотелось бы. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что я много, очень много трачу на это времени, но оно не всегда протекает эффективно. То есть, нужно стараться как-то больше времени тратить на всякие нудные штуки. Это достаточно быстро окупает себя. То есть, именно считать, там, смотреть, делать. То есть, у меня, наверное, проблема достаточно нестандартная. Я очень много времени уделяю теории. То есть, ну, продумываю какие-то штуки, считаю их. Ну, считаю не до конца. Вот. А конкретно тех вещей, которые именно применять, это идет чуть-чуть помедленнее. Ну, я планирую в будущем. Ну, не в будущем, уже как бы начинаю это исправлять. Там, анализировать сессии гораздо более плотнее. Ну и, собственно, думаю, что все получится. Ну, по крайней мере, перспективу явно вижу и вроде бы начал в последнее время нормально развиваться. От того, что я начал что-то делать, эффект я увидел сразу.
Ну, я тогда предлагаю пробежаться так быстренько по твоему жизненному to-do-листу. Я так понимаю, это что-то вроде жизненного бизнес-плана, где, по идее, должны быть отражены все твои устремления, возможные в жизни, способы их достижения. И, как в любом бизнес-плане, вначале там, видимо, должны быть указаны цели и задачи твоего проекта под названием «Жизнь». Вот в чем же смысл жизни тогда, скажи?
Смысл жизни... Ну, вопрос, конечно, такой хороший, неожиданный. Ну, тяжело как-то конкретно сказать, потому что ну, возникают постоянно какие-то цели, какие-то желания, достаточно искусственные, но которые радуют. Но я не знаю, что-то делать, погружаться в какие-то дела, чтобы как бы было интересно, обращать внимание на много-много разных вещей. Ну, то есть развиваться не в одном направлении, а сразу во многих. Ну, скажем так, чтобы в любой момент между этими вещами можно было переключиться. Ну, то есть какого-то конкретно сформулированного смысла жизни у меня явно нет. Но есть какие-то такие микроцели, которые я бы хотел достичь, которые текуче меняются. Ну, и вообще фиг знает, там, как что поменяется. Но иметь какое-то интересное дело, быть погруженным в него... Это, конечно,
ну вот, кстати, какие еще сферы жизни, помимо покера, тебя интересуют, как-то привлекают?
Ну, математика, во-первых, меня достаточно сильно радует. Ну, последнее время стараюсь интересоваться там всякими штуками типа истории, типа биологии. Но, опять же, это продвигается не так сильно, как хотелось бы, но я стараюсь в этом направлении развиваться. В плане спорта что-то тоже пытаюсь делать. Самое главное, что забыл сказать, я же учить очень сильно люблю. Вот, соответственно, поэтому репетиторство – это работа, которая мне доставляет тоже очень кучу удовольствия. То есть, ну, не всегда, конечно, там тоже бывает рутина, бывает неинтересно, но когда там встречаются дети, которые реально интересуются, у которых там что-то говоришь, а им интересно, они там смотрят на тебя, слушают, ну, это реально круто. И когда я понимал, что людям это ну, просто ну, очень интересно, и я, когда я понимал, что они воспринимают то, что я говорю, и там понимают это, используют, это огромное удовольствие, реально. То есть, ну, очень я это люблю.
А, кстати, для какого возраста ты занимаешься репетиторством?
Сейчас, вначале скажу, классы от 6 до 11, то есть это от скольких? От Ну, от 12 до, наверное, 17 лет примерно. Ну, то есть до 18, может быть, даже.
Ну, это круто, потому что я вспоминаю свой выпускной класс, и, конечно, математика там была, вот как сейчас, мне кажется, да и тогда казалось, на каком-то мега-уровне, и если ты профессионально разбираешься в этой науке еще на более крутом уровне, то просто респект и уважуха.
Спасибо. Не, ну просто как-то с детства это интересовало, то есть как-то потихоньку уже шло. Ну и, соответственно, и школа, там, математическая, вуз, там, математический, математическим уклоном.
Да, кстати, название вуза ты так и не озвучил сегодня. Пока.
МГУ.
Ну, ты вообще крутой. Ну и как вообще успехи? Сейчас у тебя четвертый курс, осталось, в принципе, не так много. Как, на медаль идешь или так, на троечку?
Ну, конкретно в универе все идет сейчас тяжеловато, то есть там пересдачи. Ну, так себе. Ну, просто я больше люблю как бы области, которые мне интересны. И я там, есть определенные предметы, определенные там спецкурсы, которые, ну, мне прям очень нравятся. Я их делаю, я ими занимаюсь. Как бы, а на остальные, ну, мне просто как-то очень тяжело заниматься тем, что мне не очень по душе. То есть, ну, понятно, что на этой специальности мне там нравятся там, некоторые вещи. Их я там с удовольствием делаю. А вот некоторые идут тяжеловато. Причем не потому, что они какие-то там жутко сложные, а потому что как-то они... Ну, нет желания делать, и поэтому как-то оно тяжело идет.
А вот современная жизнь студенческая отличается от студенческой жизни наших родителей значительно, тем более в таком распонтованном вузе, как МГУ. Это, в общем-то, напоминает настоящую ярмарку тщеславия, особенно хотя бы посмотреть на тот эффект, когда в Москве в августе огромное количество автомобилей появляется, все потому, что приезжают студенты, и родители им покупают тачки, и как бы существует куча атрибутов, которые должны быть у нормального чувака. Машина, там, не знаю, девушка, там, фотомодель. Вот у тебя есть такие материальные цели? Ты пытаешься как-то к ним приблизиться?
Ну, на данный момент еще пока девушки нет. Автомобиль, наверное, не особо радует, в общем-то, потому что... Не, ну, как бы удобно, но как самоцель, естественно, себе не ставлю. Мне вполне комфортно перемещаться на метро. А автомобиль – это обслуживание, это куча времени в пробках. Я как бы, когда езжу на метро, я в пробках могу почитать. Ну, в смысле, когда я езжу на автобусе, когда я там стою в метро, там, я могу почитать, я могу чем-то заняться. А автомобиль, ну, не знаю. Ну, короче говоря, когда будет в этом необходимость, там, ездить за город, там, и так далее, то он, конечно, буду задумываться о его покупке. А так, в общем-то, он пока не особо, скажем так, нужен.
Ну вот смотри, получается, что на работе у тебя математика, ты учишь людей этому замечательному делу, в институте у тебя математика, в покере, в твоем очень большом увлечении, опять же, очень много математики и логики, получается, что у тебя очень математический и логический такой склад ума, ты, наверное, такой прагматик прожженный, есть ли в твоем сердце, в твоей душе место для искусства, для творчества? Вот ты способен воспринимать вообще музыку, фильмы, что-то там, картины?
Ну, в творческом плане я больше всего люблю читать книжки, то есть я реально провожу за ними очень-очень много времени. То есть у меня есть электронная книжка, на которой, ну, все свободное время, которое у меня есть, я читаю. То есть я реально очень много читаю. А с учетом того, что я читаю очень быстро, я читаю не только очень много по времени, а еще и очень много по количеству.
Ну, тогда не могу не задать банальнейший вопрос. Какая твоя любимая книга?
Ну, книг-то любимых много. Ну, там, авторов могу, наверное, некоторых перечислить. Там Брэдбери, Оруэлл, Хаксли, Лем.
То есть фантастика?
Ну, социологическая, допустим, фантастика. В общем-то, стараюсь читать достаточно серьезную литературу, но получается не всегда. То есть иногда просто хочется мозг разгрузить. Но все равно как бы стараюсь выбирать такие достаточно глубокие вещи. Ну, что-то интересное подчеркнуть. Ну, люблю я очень читать.
Ну, вот как любитель фантастики, причем продвинутой фантастики, Поведай, пожалуйста, нам всем, откуда все взялось и куда все в результате денется.
Над этим вопросом можно задумываться много. Откуда все взялось? Ну, могу ответить словом, которое повторил в сегодняшний раз очень много. Да фиг знает, куда денется. Да так же.
То есть бесконечное чтение книг не приблизило тебя к ответу на эти вопросы?
Да, чтение книг, в общем-то, к этому вряд ли приблизит. Потому что как-то эти вопросы себе задают очень многие крайне долгое время. И ответы еще пока никто, вероятно, не получил. Поэтому было бы наивно предполагать, что получится, допустим, у меня. Ну, как-то, наверное, даже когда думаешь об этом, это что-то интересное для себя можно понять. Как бы в любом случае, если мы будем задуматься, откуда все берется, там сразу мы должны задать себе вопрос, как бы, а все ли так, как мы это видим, там, что вообще происходит. То есть, ну, каков мир, мы же его просто познаем чувствами. Мы не можем сказать, какой он на самом деле. Может быть абсолютно что угодно. Те же самые законы физики, они экспериментальные. То есть они опять же не дают ответа в абсолютно никакие вопросы. Ну, можно там вспомнить о всяких там чайниках Рассела и прочего. Там, ничего не противоречит тому, что там, Земля может находиться на какой-нибудь там огромной черепахе, но она невидимая, и поэтому ее не видим, ну и так далее. Когда мы даже не знаем, что происходит, а просто наблюдаем это чувствами. Поэтому мы не сможем, наверное, ответить на эти вопросы.
Леш, ну, наш разговор, к сожалению, постепенно подходит к концу вследствие того, что хронометраж у нас ограниченный. Но все равно рубрика еще у нас одна в запасе имеется. Это наша классическая рубрика, в которой тебе предоставляется неограниченное количество времени и абсолютное отсутствие каких-либо наметок даже. Вот что тебе говорить. Говоришь все, что хочешь, о чем хочешь. Все, что тебя волнует, как на духу. Пользуйся случаем, можешь просто это передать, а можешь действительно что-нибудь загнуть реально умное. Выбирай сам, потому что время твое.
Хорошо, спасибо. Несмотря на огромное число трудностей, которые нас просто сопровождали, то проблемы с интернетом, то еще какие-то проблемы. Спасибо тебе. Еще хотел бы передать приветы пользователям, с которыми общаемся, обсуждаем там раздачи и прочее. Ну, в частности, там, Корп 83, Серега, Антон, новым огромное. Спасибо, что вы смогли продраться через мою «ну», «то есть» и так далее, которые были повторены просто несчетное число раз. Ну и напоследок хотел бы, наверное, посоветовать всем, ну, не концентрироваться на чем-то одном, чтобы покер не остановился смыслом жизни. То есть как-то обращать внимание на мир, иметь. Ну, то есть я сейчас, в общем-то, себе и всем даю советы. Обращать внимание на какие-то другие проявления жизни, там, что мир там прекрасен, что все круто, все здорово. Находить себе какие-то интересы, чтобы можно было между ними просто переключаться. Допустим, там задалбывает что-то одно, мы выбираем что-то другое. Ну, не просто что-то другое с потолка, а что-то другое с тем, чем мы занимаемся. И достигать прогресса во всем. То есть не стоять на месте, развиваться. Ну, наверное, на этом можно закончить. В общем-то, многое, о чем хотел сказать, не получилось. Многое, о чем хотел сказать, сказал немного не так, но все же. Спасибо всем.
Спасибо тебе. А я напоминаю, друзья, что в гостях у нас был Алексей, которого мы знаем на форуме гораздо больше под ником Грогинг. Качество связи сегодня было не ахти, но я думаю, те, кто хотели услышать полезную информацию, они ее все равно услышали. С вами был Митя Зет, и очень-очень скоро мы с вами опять услышимся. До новых встреч и всем удачи. Пока.